если грызет тревога, если гнетет недуг, помни, что есть дорога, твой настоящий друг. Лес или поле, что там, дальше летят столбы, сразу за поворотом ждет поворот судьбы. Сразу за поворотом ждет поворот судьбы.
Мария Владимировна Миронова. Удивительная совершенно судьба, удивительная женщина. Она была человеком очень колоритным. Мне было намешано все, но столько жажды сделать добро, сколько было в ней, вот в этом возрасте уже, будем говорить, очень, очень пожилом, пожалуй, мало в ком бывает. И сколько бы ни прошло лет, и как бы жизнь сейчас вот такая кипучая, которая отвлекает нас от всего, для людей, которые столкнулись в жизни с Марьей Владимировной Мироновой, для людей и молодых, которые были связаны с ней по дому, актера или по театру, эта женщина всегда останется совершенно особой, совершенно уникальной, замечательной, любимой и родной.
Я никогда свой возраст не скрывала. Я никогда себя ничем не красила. Я выхожу на сцену вот такая, как я есть. Поэтому, может быть, я не потеряла зрительского доверия.
В жизни было у нее все. Была слава, было поклонение. В 19 лет она сидела за одним столом с Маяковским, с Катаевым, Острила. Ее называли ведьма с красивыми, с голубыми глазами. Я действительно не буду говорить о том, что, наверное, Марья Владимировна, вот если для актера, она обладала всеми теми качествами, которые должны быть в артисте. Потому что, когда говорят, понимаете, есть одно, нет другого, у нее было все. Она была танцевальна, она была музыкальна, она была драматична, она была гротескова. Это самый трудный жанр, который существует в театре, это гротеск. Потому что это только по острию ножа. Вот немножко и пошло, немножко и больше. Марья Владимировна умела буквально все.
Он не ребенок, у него свой мир. Он выучил эти стихи наизусть и все утро их декламировал.
Еще чего? Какая любовь, это уж вы оставьте.
О, кто ты? Как тебя постичь? В твоей руке то мед, то бич.
Он еще дерется.
Пока вы живой, постережите вещи, я пойду умою.
Хорошо.
Но когда я приду, чтобы вашего духу здесь не было.
Как я вас ошибся?
Эх!
Будьте вы здоровы.
И вы вас ошибли.
Да.
Вы обманули общественность, мы вам поверили.
Не думайте, вот это жаль. Подумать, знаете ли, никогда не мешает. А то ведь придется задуматься нам. Вчера суровый исполин, в любви искусник даровитый. Есть какая-то незавершенность во всем и во мне.
Марья Владимировна всегда говорила, что человек должен любить своих родителей, она их почитала, любить родину, и она в это вкладывала огромный смысл, и любить свою профессию. Все это она умела делать. В ее жизни был мюзик-холл. Она блистала в мюзик-холле, была молода, хороша собой, играла под куполом цирка, то, что потом стало фильмом «Цирк Александрова», потом артисты «Варьете». Помнила все фамилии иностранные, кто что там наверху вертел. Партнерами были Мартинсон, Тенин. Когда они выезжали на машине, Марья Владимировна было 24 года, и давали машину. И вот они рядом зал Чайковского и рядом мюзик-холл. Вот там сейчас ворота железные. Открывали ворота, Значит, дворник или капельдинер выливал на поклонниц ведро холодной воды, и выезжала Марья Владимировна в цветах Тенин и Мартинсон. Вот такая была популярность.
Я не знаю другого в жизни примера человека, который бы в 80 лет смог так органично начать совершенно новую жизнь, абсолютно без всяких скидок на возраст. Она была блистательной актрисой эстрады, но она стала такой же органичной, блистательной актрисой драматического театра. Когда пришло в голову, чтобы именно Марья Владимировна возглавила общественный совет Дома актера, был совершенно случайно. Это был какой-то посыл все-таки сверху. Собирается делегация к Борису Николаевичу Ельцину с тем, чтобы предложить ему наш проект указа об этом доме. Марья Владимировна в этот момент вручают орден за заслуги перед Отечеством. В Кремле она приглашает меня ее сопровождать. Выходит, объявляет Марья Владимировна, подходит к Борису Николаевичу, стоит Борис Николаевич, рядом, значит, Марья Владимировна, по-хозяйски, так и все. И я вижу с ужасом, как она отворачивает его лацкан пиджака, кладет ему туда, значит, вот это письмо, как я понимаю, и я слышу, как она говорит: «Вечером с Наиной Осиной прочтете». Вот это судьба дома. Я уже не говорю о том, что когда происходило что-то, раздавался ее звонок кому угодно. Я же не за себя прошу.
Марья Владимировна умела дружить, но она считала, что это заслуга Александра Семеновича. Она говорила, что Александр Семенович крючок. Вот он, абсолютно общаясь один раз с человеком, он его цеплял. И люди попадали под его обаяние. Потом он был безумно внимательным человеком. Он помнил все праздники. Он умел дружить. И умела дружить Марья Владимировна. Вообще она очень держалась за эти традиции семейные. И Андрей тоже, уже будучи, так сказать, первой звездой Советского Союза, он всегда на Новый год был с ними. Потом через час он куда-то уезжал, через полтора. Но Новый год он всегда встречал с мамой, папой. И вот сколько я потом и с Андреем встречал, потом, когда не стало Андрея, бывал там, всегда на этом празднике был человек. Они, конечно, шутили, издевались, разыгрывали, но они без этого не могли.
Что может быть полезнее, чем шутка и смех? Они нас от болезней излечивают всех.
Известно всем давно, что вредное явление, дурное настроение достойно осуждения, следовательно. Не стесняйтесь, не смущайтесь, улыбайтесь, даже смейтесь, если вам смешно.
И на шутки никогда не обижайтесь, в жизни надо быть серьезным, но...
Не сердитесь никогда,
не ворчите никогда, и других развеселить старайтесь.
Александр Семенович был моим мужем, другом, художественным руководителем, главным режиссером в нашем театре, заведующим литературной частью. Он был всем. И когда, например, говорят Миронов и Минакер, я думаю, это ставится только потому, что Миронова, ну, женщина, женщина, как всегда, пропускают вперед. А я-то всегда считала, что в нашем дуэте был Минакер и Миронова.
Марья Владимировна удивительный, конечно, человек. Вот здесь много очень о ней говорили. Я тоже и общался, и интересно было с ней говорить. Удивительно умная, интересная женщина, человек, эрудированный, образованной во всех отношениях, имеющей свою точку зрения на все те события, которые происходили вокруг нас. И я прекрасно знал, что Марья Владимировна очень любила берлинское печенье. На улице Горького, ныне на Тверской, сейчас уже этого нет, был буфет, где продавался яблочный торт и берлинское печенье, такое, которого нигде не было ни в одном магазине. Я как-то проходил, зашел туда в этот буфет, смотрю, продается берлинское печенье. И у меня как раз возникла мысль, о, я куплю берлинское печенье и позвоню Марии Владимировне. Я купил печенье, здесь же зашел в будку, звоню, подходит Марья Владимировна к телефону, я говорю: Марья Владимировна, здравствуйте, я хочу к вам занести берлинское печенье, я купил. Случайно появилось вот в отеле «Националь». Она говорит: ни в коем случае не приходи, я стираю волосы. Я говорю: как стираете волосы? А вы что, вы носите парик? Она говорит: никакой я парик не ношу, я мою голову, не приходи ко мне. Но я все-таки пришел к ней. Пришел, она мне открыла, приняла меня, мы зашли к ней в кухню, я ей преподнес эти берлинские печенья, она поставила чай, мы с ней долго очень говорили, рассуждали.
А ты? Ну что же ты? Молчишь. Ведь ты с тех пор как в воду канул, пропал на целых 30 лет.
Я в тот же день ушел к цыганам.
К цыганам? Ты же баронет.
Я б не выжил без цыган. Поверь, что от сердечных ран лекарств лучше нет, чем песня.
Тогда давай лечиться вместе.
Прошли года, но не беда. И в 60 душа бывает молода. Хоть долгим был разлуки срок,
но разлучить он нас не смог.
Мы неразлучны отныне навсегда.
Когда так хотелось успеха, аплодисментов, большого количества концертов, главным в сценическом выступлении для меня было вызвать смех зрительного зала. И к юбилею Леонида Ильича был написан монолог учащегося кулинарного техникума, в котором рассказывалось, как мой герой переел арбуза, пошел провожать знакомую девушку, стал испытывать по дороге проблемы. Очень сильная была смеховая реакция на концерте в концертном зале России, поскольку мне надо было просто этот монолог попробовать. Когда я закончил, пришел за кулисы, счастливый от количества аплодисментов, гордый, Марья Владимировна сказала: Ген, ну что мне остается делать? Надо придумать мне монолог, надо Горина попросить, в котором бы рассказывалось, как я объел из гороха. И что из этого получилось? Я хочу сказать вам спасибо. У меня правда сегодня, вот когда я шел, сначала все-таки было такое щемящее чувство, что вот нет, Марья Владимировна, как бы ни говорили, вот она есть.
Сколько мне еще Богом дано жить, я не знаю. Но я только знаю одно, что я никогда в жизни не сделаю никакой подлости. Я никогда в жизни никого не обману. Это у меня уже... То есть я... Вот у меня в той комнате стоит буфет, да? По этому буфету ходила, наверное, училась ходить моя мама. По этому буфету передвигалась я. По этому буфету ходил Андрей. То есть мы жили так, как жили наши родители.
Мы были счастливы, когда Андрюша познакомил нас со своей семьей, с Марьей Владимировной и Александром Семеновичем, и вспоминаем об этих посещениях как удивительное, конечно, явление, потому что этот дом был хлебосольный, и Марья Владимировна умела сохранять традиции, которые, наверное, заложили в ней ее родители. Она была дивной хозяйкой, она была удивительно гостеприимна. Мы с Володей частенько вспоминаем, конечно, не только это, а главным образом то, как воспитала Марья Владимировна Андрюшу. Я не говорю о том, какой он талантливый, какая она талантливая, но не помню случая, чтобы, уезжая, он бы не сказал Володе, а Володя с ним в одной уборной гримировался, и он всегда говорил: у Марьи Владимировны вот такой-то день, когда надо обязательно ей позвонить, обязательно напомнить. И вообще все, ну, что ли, черты внимания, если он не находился в Москве, он хотел, чтобы его друзья проявили к его родителям. Это было поразительно, удивительно, потому что, казалось бы, такой любимец мог бы об этом иногда и забыть, но он этого никогда не забывал. Я рада, что сегодня у нас дочка Андрюши, Машенька, и у нее такой чудесный сын Андрюша. Так что мне только и хочется сказать, какое счастье, что есть такая семья, и эта чудесная артистка, чудесный человек продолжает то, что заложено вот этой божественной семьей.
Когда-нибудь, простите за пророчество, солидный, убеленный сединой, я сяду за рояль. Мне захочется, чтобы дочь сказала мне: тряхни-ка стариной. Я тогда тряхну своими песнями, сегодняшними песнями тряхну. Пусть станут они старыми, безвестными, мне б только растревожить старину.
Когда появилась у нас в театре Катя Градова, дивная актриса, очень обаятельная, красивая. Андрюша был холост. И вот он мне звонит и говорит: Владимир Петрович, я вас прошу, я подъеду вот туда, вы, пожалуйста, подождите меня, сядьте со мной сзади и посмотрите на Катю Градову, как она вам. Если она вам понравится, покажите мне большой палец. Я смотрю, показываю большой палец. Андрюш так на меня зыркает: Володя, ты просил вот здесь выйти, ты выходи, а мы дальше поедем. Он вез Катю показать своим родителям, потому что он иначе не мог поступить. И когда он познакомил с Катей маму и папу, они поженились. И вот дочка Кати Градовой, Андрюши Миронова.
Пускай пройдут дожди сплошным потоком, пускай в узорах белых стекла окон, пускай сбивают с ног порывы ветра, но если сердцу молодость дана,
все знают, что Андрюша родился 8 марта, и не случайно все считают, что это самый большой подарок всем женщинам России и Советского Союза, что 8 марта 1941 года родился, ну, уникальный артист. Вот заодно то, что Марья Владимировна является сама выдающаяся актриса, но она подарила просто великого артиста 20 века. Это уже бесспорно, абсолютно.
Миг наступил без цен. В этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою.
Я, конечно же, как и вы все, любил эту семью. И Марья Владимировна, цементирующая эту семью, она очень любила артистов. Всем казалось почему-то, что она очень строгая, а она действительно была строгой. И вот никогда не улыбнется, неправда. Когда ее располагало общество, в котором она находилась, она раскрывалась, она шутила, она любила говорить комплименты женщинам. Она, в общем, она была просто красивой женщиной, красивой и внутренней, и внешней. Замечательная женщина.
Гаснет луч пурпурного заката, синевой окутаны цветы. Но где же ты, желанная когда-то? Но где же ты, парившая мечты? Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбой рвется нить, только раз холодный зимний вечер. Мне так хочется любить. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный зимний вечер. Мне так хочется любить.
Я помню, когда мы провожали Андрюшу, мы шли за гробом, и начался дождь. И вот Андрюша лежал в открытом гробу, и этот дождь падал ему на лицо. И, значит, кто-то подошел с зонтиком, а я держал Марью Владимировну. Кто-то подошел с зонтиком, поставил зонтик над головой. Андрюшу Марья Владимировна отвела этот зонтик, сказала: «Не смейте, с ним прощается небо». И вот так он с этим и ушел в мир иной.
Я каждый раз на кладбище не бываю одна. Со мной бывает очень много людей, которые приходят, приезжают из других городов поклониться его могиле. Я понимаю, что это был за человек и что это был за артист. Ни я, ни Александр Семенович, мы не были такими. Конечно, по дарованию мы оба гораздо меньше, чем Андрей. Я верю в то, что не ушел совсем Андрюша. Я верю в то, что не ушел совсем Александр Семенович. Я до такой степени в это не верю, что каждый раз, проходя мимо комнаты Александра Семеновича, где все Андрюшино, его костюм, в котором он умер, его гримировальный столик, все его фотографии, я говорю им: спокойной ночи, царство вам небесное, вечный вам покой.
Мой сын, ты прижмись ко мне сильней и меня с собой согрей, мой сын. А я спою песню бабушки твоей, чтобы стало ей светлей в раю. Ведь все пройдет, как в книге мудрой сказано одной, очень много лет назад. Но ты, каким бы в этой жизни ты не стал, помни мамины глаза. Грехи нам отпускают мамины глаза. Ой-ой-ой-ой, не плачьте только, мамины глаза. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей. Прощать, а не прощать. Погаснуть вам нельзя. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей. И прощать, а не прощаться. Мамины глаза.
Как жаль, что не погаснуть.
Вот если бы меня спросили, каким словом можно определить Марью Владимировну? Ну, там, великие сейчас все, это не оригинально, выдающиеся, все это так и есть. Но Марья Владимировна была человеком, прежде всего, непредсказуемым. Потому что то, что она могла себе позволить, и то, что она делала, и то, что она говорила, это вообще ни с чем невозможно было соединить. Ну и то, как она ушла из жизни, вот то, как она оставила свою коллекцию, уникальную коллекцию фарфора переходного периода Музея декоративно-прикладного искусства, 582 предмета. Многих из них нет ни в Лувре, ни в Эрмитаже, ни в Русском музее, ни в Третьяковке. Она отдала туда с единственным условием, чтобы это было в постоянной экспозиции, как ее коллекция. Я хочу вам рассказать, что последний раз в своей жизни Марья Владимировна вышла на сцену Московского художественного театра, который тогда еще был академическим. Она вышла на сцену в день, когда отмечалось 70-летие Олега Николаевича Ефремова. Но так случилось, что у Марьи Владимировны высоко поднялось давление. И она из-за этого даже отменила, чего она никогда не делала, спектакль в театре школы современной пьесы у Рейхельгауза, где она играла «Уходил старик от старухи». И очень это переживала. И не знала, как же так, спектакль она отменила, а на юбилей она пойдет. Я ее уговаривал этого не делать. Я сказал, что можно найти другую актрису, что рисковать нельзя. Говорил с ее врачом, который тоже считал, что это огромный риск, не стоит этого делать. Но Марья Владимировна никого не послушала. Нервничала ужасно, вовремя явилась раньше других за кулисы художественного театра. Волновалась страшно, страшно волновалась, имела несказанный успех. И когда мы полвторого ночи с ней говорили, я сказал: «Марья Владимировна, ведь что вы делаете? Ведь это же очень опасно. Зачем вы это сделали?» Она сказала: «Ну что вы говорите глупости? Мне 86 лет. Ну когда у меня еще будет возможность выйти на сцену художественного театра, который я люблю с детства, да еще в лучшей роли мирового репертуара, в которой я видела когда-то Книпер Чехову. Я же вышла в роли Маши, а вы мне говорите какие-то глупости. Какое это имеет значение?» Это был наш последний с ней разговор. После этого ей вскоре стало совсем плохо, инфаркт, и через несколько дней ее не стало.
Когда не будь в осенний час ночной, твое лицо возникнет предо мной, и вдруг из тишины
волшебство. Ко мне слетятся сны детства моего. И я опять взлечу в те небеса, друзей и птиц услышу голоса, и яблоки найду, шурша травой в солнечном саду. Детство моего. Ты у меня.